Книга Даниила, номер 96. Тройное применение пророчества. Раскрытие пророческой структуры для последних дней.
Основой пророческого послания Уильяма Миллера были две опустошающие силы – язычество, а затем папство, а основой пророческого послания Future for America являются три опустошающие силы – язычество, затем папство, затем отступнический протестантизм. При этом в конце все они действуют одновременно. Основным пророческим ключом к пониманию Миллера было то, что ежедневное в книге Даниила является символом язычества, ибо это установило связь между двумя опустошающими силами, что и стало основой его пророческого понимания. Основным пророческим ключом для пророческого понимания Future for America также является то, что ежедневное в книге Даниила – символ язычества, поскольку историческое исполнение язычества установило последовательность событий в книге Даниила 11:40-51, что стало основой пророческого понимания Future for America.
Как это всегда бывает с Новым Светом, продвижение истины, раскрытой в 1989 году во время распада Советского Союза, встретило сопротивление со стороны множества различных голосов. Сопротивление, оказанное истине, неизменно приводило к более ясному пониманию истины. В тех ранних спорах против истины, содержащейся в последних шести стихах 11 главы Даниила, несколько пророческих правил, содержащихся в Библии, были признаны существенными доказательствами, подтверждающими рост знания, произошедший, когда в 1989 году с книги Даниила была снята печать. В настоящее время мы рассматриваем одно из этих правил, которое мы называем тройным применением пророчества.
Мы начали с рассмотрения двух тройных применений, которые на одном уровне представляют одну и ту же линию, но на другом уровне различаются. Первые два проявления Рима, языческий и папский, формируют третье проявление современного Рима. Первые два проявления Вавилона, Бавель и Вавилон, установили третье проявление современного Вавилона. Современный Рим — это зверь из 17 главы Откровения, на котором сидит и над которым царствует современный Вавилон. Они различны так же, как ковбой и его лошадь, но они также вступают друг с другом в духовное блудодеяние, так что на этом уровне они едины. Существуют еще два тройных применения пророчества, имеющие аналогичную взаимосвязь.
Первые два проявления Илии, Илия и Иоанн Креститель, утверждают третьего Илию последних дней. Вместе с тем, первые два вестника, которые готовят путь вестнику Завета, Иоанн Креститель и Уильям Миллер, утверждают вестника, который готовит путь вестнику Завета в последние дни. Есть три важных момента, которые следует отметить в этих двух линиях троекратного применения пророчества.
Первый момент заключается в том, что реальные исторические представители двух линий тройного применения пророчества по сути являются одними и теми же историческими лицами, но их назначение в этих двух представлениях существенно различается. Второй момент — понять, в чем состоит различие между двумя тесно связанными тройными применениями пророчества. Различие в том, что Илия представляет внешнее служение в последние дни, а вестник, который готовит путь вестнику Завета, представляет внутреннее служение в последние дни. Третий момент, на который следует обратить внимание, состоит в том, что Иисус, как Альфа и Омега, отождествляет третьего Илию и третьего вестника, готовящего путь, и с первым и с последним вестником Илией, а также с первым и последним вестником, который готовит путь для вестника Завета. Вестник Илия первого ангела и вестник Илия третьего ангела составляют третье исполнение Илии, а вестник, который готовит путь, представлен как вестник движений первого и третьего ангела.
Пророк Илия в столкновении на горе Кармель дает иллюстрацию противостояния последних дней между народом Божьим и тройственным союзом современного Рима.
Гора Кармель расположена на севере Израиля, недалеко от Средиземноморского побережья. Она тянется примерно с северо-запада на юго-восток и образует заметный хребет длиной около 39 миль, 63 километра. Долина Мегидда, также известная как Изриэльская долина, находится к юго-востоку от горы Кармель. Гора Кармель и долина Мегиддо расположены относительно недалеко друг от друга. Расстояние между ними по прямой составляет примерно 20-25 миль, 32-40 километров. К западу от горы Кармель находится Средиземное море, а к востоку от долины Мегиддо и Изриэльской долины – Галилейское море, также известное как Тивериадское озеро или озеро Кинерет.
В книге Откровения битва Армагеддона отождествляется с долиной Мегиддо. И вдохновение не хотело, чтобы исследователи пророчества полагали, что книга Откровения излагает свое послание в буквальном смысле. Поэтому, обозначая Армагеддон, Мегиддо, было употреблено слово «хар», что означает «гора», чтобы дать понять, что эта битва являлась духовным представлением последней битвы, к которой дракон, зверь и лжепророк ведут мир.
Отождествив Мегиддо с Армагеддоном, Иоанн дал понять, что это не следует воспринимать как буквальное географическое место, поскольку Мегиддо — это долина, и там нет гор. Неподалеку находится гора Кармил, где произошло противостояние Илии с Ахавом и пророками Иезавели. Таким образом, и Мегиддо, и гора Кармил являются иллюстрациями последней битвы Армагеддона.
Если бы вы нарисовали треугольник с вершинами в Иерусалиме, на горе Кармель и в долине Мегиддо, Иерусалим оказался бы в юго-восточном углу этого треугольника. Гора Кармель на северо-западе, а долина Мегиддо на северо-востоке. Область, которая символически представляет битву Армагеддона, ограничена двумя морями, и царь Севера, блудница современного Вавилона, приходит к своему концу между морями и славной Святой Горой. И в то время заканчивается испытательный срок для человечества.
Но вести с востока и с севера встревожат его, и он выйдет с великой яростью, чтобы уничтожать и совершенно погубить многих. И поставит шатры своего дворца между морями на славной Святой Горе, но придет к своему концу, и никто не поможет ему. В то время восстанет Михаил, великий князь, стоящий за сынов твоего народа, и настанет время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют народы до того времени, и в то время спасется твой народ, каждый, кто будет найден записанным в книге. Даниил 11:44-12:1.
Тройное применение Илии представляет внешнее противостояние народа Божьего с царем Севера, который является главой тройственного союза дракона, зверя и лжепророка, который ведет мир к Армагеддону. Три врага Илии, прообразно представлявшие тройственный союз, были Ахав, который был царем 10 северных колен, представляющих 10 царей 17 главы Откровения, которые блудодействуют с блудницей Вавилона и соглашаются отдать свое царство блуднице на один час, что является часом кризиса воскресного закона. Блудница Вавилона была представлена Иезавелью, а пророки Ваала, Иезавели и жрецы рощи представляют лжепророка.
Кризис воскресного закона начинается со вскоре грядущего воскресного закона в Соединенных Штатах и заканчивается, когда восстанет Михаил. Когда этот воскресный закон вступит в силу, второй голос 18 главы Откровения призывает других божьих овец выйти из Вавилона. Промежуток времени от призыва выйти из Вавилона до закрытия благодатного времени — это период суда над Вавилонской блудницей. Это также время, когда Святой Дух изливается без меры. Это тот час, когда 10 царей соглашаются царствовать вместе с блудницей Тира, которая более не забыта. Это час великого землетрясения 11 главы Откровения, когда 144 тысячи воздвигаются как знамя.
И цари земли, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, восплачут и возрыдают о ней, когда увидят дым от пожара ее, стоя вдали от страха мучений ее и говоря: «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». Откровение 18:9-10.
Подобно тому, как Иоанн обозначил Мегиддо как гору, хар, Мегиддо, указывая на духовную, а не буквальную истину, суд над Вавилонской блудницей и над Тиром обозначен как происходящий в час, а также в день.
«Посему в один день придут ее казни, смерть и плач и голод, и будет она сожжена дотла огнем, ибо силен Господь Бог, судящий ее». Откровение 18:8.
После 22 октября 1844 года пророческое время больше не следует применять в пророческом смысле. И потому суд над папской властью представлен как происходящий в час, а также в день. Час ее суда — это пророческий период от воскресного закона в Соединенных Штатах до закрытия благодатного времени. Важно отметить этот период при рассмотрении Илии последних дней, ибо поединок Илии на горе Кармил следует за внутренним испытанием народа Божьего последних дней, и период испытания как для церкви, так и для мира имеет одни и те же пророческие начала и окончания.
Два голоса 18 главы Откровения представляют два различных призыва к двум церквам,
Первая церковь – это 144 тысячи из 7 главы Откровения, а вторая призываемая церковь – великое множество из 7 главы Откровения. Призыв к 144 тысячам совершается, пока Святой Дух изливается в меру, а призыв к великому множеству совершается, когда Святой Дух изливается без меры.
Пророк говорит: «Я видел иного ангела, сходящего с неба, имеющего великую власть, и земля озарилась от славы его. И он воскликнул могучим громким голосом: „Пал, пал Вавилон великий, и сделался жилищем бесов“» Откровение 18:1-2. Это та же весть, которая была возвещена вторым ангелом. Вавилон пал, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Откровение 14:8. Что это за вино? Ложное учение Вавилона. Он дал миру ложную субботу вместо субботы четвертой заповеди и повторил ложь, которую сатана впервые сказал Еве в Эдеме о естественном бессмертии души. Многие родственные этому заблуждения он широко распространил, преподавая как учение заповеди человеческие. Матфея 15:9.
Когда Иисус начал свое общественное служение, он очистил храм от его святотатственного осквернения. Среди последних деяний его служения было второе очищение храма. Так и в последнем деле предупреждения мира к церквам обращены два отдельных призыва. Весть второго ангела: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он напоил все народы вином ярости блуда своего». Откровение 14:8. И в громком возгласе вести третьего ангела слышен голос с неба, говорящий: «Выйдите из нее, народ мой, чтобы вам не участвовать в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомнил беззаконие ее». Откровение 18:4-5. Избранные вести, книга 2, 118.
Могучий ангел сошел в исполнение 18 главы Откровения, когда великие здания Нью-Йорка были разрушены 11 сентября 2001 года с приходом восточного ветра ислама. Затем он возопил сильно громким голосом, говоря: «Вавилон великий пал, пал и сделался жилищем бесов». А затем в 4 стихе слышен с неба другой голос, говорящий: «Выйдите из нее, народ мой». Эти два голоса – два различных призыва, сделанных церквам. Две различные церкви Божьи в последние дни определяются как 144 тысячи и великое множество.
Период испытания для 144 тысяч начинается с ислама третьего горя, который Исаия называет «днем восточного ветра». Этот период испытания завершается скоро грядущим воскресным законом в Соединенных Штатах и принудительным введением начертания зверя. Зверь – лжецарь Севера, глава современного Вавилона. Вавилон – это лев из 7 главы Даниила, а непослушный пророк из Иуды, который представляет ладикийский адвентизм, умирает в период, который начинается с осла ислама 11 сентября 2001 года и заканчивается львом, современным Вавилоном.
В период, представленный как могила непокорного пророка ладикийского адвентизма, поздний дождь отмеряется и подается особый призыв к церкви 144 тысяч. Когда тот период заканчивается, в час великого землетрясения, представляющего закон о воскресном дне в Соединенных Штатах, наступает период второго голоса 18 главы Откровения вместе с введением начертания зверя, которое является начертанием царя Севера. В то же время ислам третьего горя используется для принесения постепенно усиливающегося суда на отступнический мир. Весть, провозглашаемая знаменем 144 тысяч во время того второго особого призыва к церкви великого множества, определяет начертание царя Севера и роль ислама третьего горя, представленного как сыны Востока.
Весть, которая приводит в ярость папскую власть в 44 стихе 11 главы Даниила, и весть, которая начинает окончательную папскую кровавую расправу, представлены как вести с Востока, ислам, и с Севера, знак зверя. В этот период, как и в предыдущем периоде, ислам восточного ветра совершает суд над Соединенными Штатами, открывая период, а завершается он, когда царь Севера приходит к своему концу, между морями и славную святою горою, в долине Мегидда и на горе Кармил.
Период суда над современным Вавилоном, который представляет собой ее смертное ложе, гробницу, начинается символом Востока и заканчивается символом Севера, подобно тому, как смертное ложе непослушного лаодикийского пророка завершилось первым отчетливым призывом к церквам.
Гробница, смертное ложе, в которой погребены и лжепророк из Вифиля, и непослушный пророк из Иудеи, представлена между ослом и львом.
Илия представляет народ Божий последнего времени, столкнувшийся с тройным врагом – Ахавом, Иезавель и ее пророками. Иезавель – символ папской власти в Четвертой Церкви, Фиатире, а ее пророки на Кармиле были представлены пророками Ваала и жрецами Дубравы. Ваал представляет мужское божество, а жрецы Дубравы представляли Астарту – женское божество. Таким образом, лжепророки Иезавели включали мужское и женское начало, символизируя союз церкви и государства, представленный образом зверя в книге Откровения.
Именно Соединенные Штаты первыми создают образ зверя в Соединенных Штатах, а затем и в мире. И именно Соединенные Штаты являются лжепророком Тройственного Союза. Ахав, царь десяти колен, представляет 10 царей 17 главы Откровения, то есть дракона, а Иезавель – зверя. Илия противостоял Тройственному Союзу современного Вавилона на горе Кармил, где блудница Вавилона приходит к своему концу, и некому ей помочь. Тройное применение Илии представляет внешнее противостояние, которое направлено против Божьего народа последних дней, а Илия представляет пророка, который находится в прямом противостоянии с этими тремя силами.
Важным элементом истории Илии является дождь, который представляет поздний дождь, изливающийся в истории противостояния. В преддверии противостояния на горе Кармил Илия прямо заявил, что дождя не будет, кроме как по его слову. Период, предшествующий часу суда над Иезавель, это период, представленный первым отчетливым голосом, данным церквам. Тот голос прозвучал 11 сентября 2001 года, и в тот период дождь был лишь отмеренным, и в тот период существовали две соперничающие вести о позднем дожде, связанные со спором Аввакума. Одна была ложной вестью о плаче по Таммузу, представлявшей весть «мир и безопасность», а другая – истинной вестью о третьем горе ислама.
Истинная весть о позднем дожде основывалась на роли ислама в третьем горе. Эта весть исходила из одного источника, а именно «Future for America», и две вести соперничали за первенство до тех пор, пока история не подтвердила обоснованность истинной вести, а также не подтвердила неразумность вести о мире и безопасности в такое время, как наше.
Пророчества Даниила и Иона предназначены для понимания. Они истолковывают друг друга. Они дают миру истины, которые каждый должен понять. Эти пророчества должны быть свидетельством в мире. По мере своего исполнения в эти последние дни они объяснят сами себя. Коллекция Кресса, 105.
Первое исполнение Илии в тройном применении Илии подтверждается вторым Илией, которого Иисус отождествил с Иоанном Крестителем. Вместе эти два свидетеля устанавливают третьего Илию.
Когда же они отходили, Иисус начал говорить народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в царских домах. Что же смотреть ходили вы, пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано: «Се, я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Матфея 11:7-15.
Мы продолжим это исследование в следующей статье.
Сегодня в духе и силе Илии и Иоанна Крестителя посланники, назначенные Богом, привлекают внимание мира, которому предстоит суд, к торжественным событиям, которые вскоре произойдут в связи с заключительными часами испытательного срока и явлением Иисуса Христа как Царя царей и Господа господствующих. Вскоре каждый человек будет судим за дела, совершенные в теле. Настал час Божьего суда, и на членах Его Церкви на земле лежит священная ответственность предостеречь тех, кто стоит словно на самом краю вечной погибели. Каждому человеку во всем мире, кто внемлет, должны быть ясно раскрыты принципы, о которых идет речь в великой борьбе, которая ведется,
принципы, от которых зависят судьбы всего человечества.
В эти последние часы испытательного времени для сынов человеческих, когда судьба каждой души так скоро будет решена навсегда, Господь неба и земли ожидает, что Его Церковь пробудится к действию, как никогда прежде. Те, кто стали свободными во Христе через познание драгоценной истины, рассматриваются Господом Иисусом как Его избранные, пользующиеся особым благоволением сверх всех прочих людей на лице земли. И Он рассчитывает на них, чтобы они возвещали славу Того, кто призвал их из тьмы в дивный свет. Благословения, столь щедро даруемые, должны быть переданы другим. Благая весть о спасении должна быть возвещена всем народам, племенам, языкам и народностям. В видениях древних пророков Господь Славы представлялся как дарующий своей церкви особый свет в дни тьмы и неверия, предшествующие его второму пришествию. Как солнце праведности он должен был взойти над своей церковью с исцелением в лучах его. Малахии 4:2. И от каждого истинного ученика должно было исходить влияние, приносящее жизнь, мужество, помощь и истинное исцеление. Пришествие Христа состоится в самый мрачный период истории этой земли. Дни Ноя и Лота отражают состояние мира непосредственно перед пришествием Сына Человеческого. Писание, указывая на это время, утверждает, что сатана будет действовать со всей силой и со всяким неправедным обольщением. 2 Фессалоникийцам 2:9, 10. Его деятельность ясно проявляется в стремительно нарастающей тьме, во множестве заблуждений, ересей и прельщений последних дней. Сатана не только держит мир в плену, но и его обольщения, как закваска, проникают в называющие себя церквями Господа нашего Иисуса Христа. Великое отступление превратится в тьму, густую, как полночь. Для народа Божьего это будет ночь испытаний, ночь слез, ночь гонений за истину. Но из этой ночи тьмы воссияет Божий свет. Пророки и цари, 716-717.